Только 5.
У меня должно быть все идеально. Я не, человек не позволяет себе сдать на троечку, да, или на четверку. Да, все должно быть идеально. И при этом вот такая неуверенность. Появляется личностная тревожность, когда человек тревожится постоянно. Вот. Дома сделайте такой небольшой тест, называется субъективная минута на определение тревожности. Вот возьмете часы, засечете на часах время, секундная стрелка или на телефоне, да, чтобы шла минута. То есть вы должны просидеть минуту. То есть вы засекаете время и отворачиваетесь и сидите минуту, чтобы было у вас ощущение, что вы минуту сидите, субъективно, чтобы ощущение минута закончилось. Да? Как только, по вашему мнению, минута закончилась, посмотрите на часы, сколько прошло реально времени. И напишите себе, если прошло 55-65 секунд, то есть 55-65 секунд, то все в порядке, норма. Да? От 45, то есть без 15, то есть вот от 45 до 55, ну это легкая тревожность, средняя такая легкая тревожность. Если меньше 45 минут вы сидите, то здесь уже можно подумать, и нужно обращаться к психологу, значит, что-то у вас уже есть. Вас действительно тревожит. Личностная тревога уже повышена. А если же меньше 35 секунд, то здесь уже к врачу надо обращаться. Да? У нас очень много заболеваний на нервной, так называемой нервной почве. Тревога дает является причиной очень многих физических заболеваний. Ну, постарайтесь, чтобы вам никто не мешал, и постарайтесь, чтобы вы в спокойном состоянии были. Можно. Ну, совсем ночью не надо, да. Конечно, не надо измерять перед экзаменом или там перед каким-то важным событием, иначе там тревожность будет зашкаливать. Какое-нибудь спокойное время, когда вы себя чувствуете хорошо. Когда вы болеете, тоже не надо, будет неадекватно, да? В каком-нибудь хорошем состоянии, спокойное время. Просто измерьте для интереса, да? Вот. Теперь давайте посмотрим, как люди реагируют на эмоции. Вот мы испытываем отрицательные эмоции. Как люди себя ведут? Кто-то начинает скидывать на других людей. Правильно? На родителей, на детей, особенно на детей, на мужей, да, на подчиненных,
на жен.
Да, как человек скидывает свои отрицательные эмоции на другого человека. Ну, неэффективный способ. Конечно, ему полегчало отчасти, да, но разрушает нервную систему других людей. Да, и, ну, рушатся отношения и так далее. Неэффективный способ. Кстати, у нас очень многие люди просто скидывают свои эмоции на других людей. Да? Неэффективный способ. Следующий способ, как люди обычно себя ведут. Кто-то начинает делать вид, что все в порядке, проглатывает эмоцию, да? Ну, ничего. И вот начинает такой сундучок собрать. Раз эмоцию проглотил, два, три, четыре. А потом последняя капля у нас истерика, да. Или там депрессия, когда уже тяжело, он говорит, ой, я уже ничего не могу делать, уже жизнь не мила, да. Или просто человек начинает болеть физически. Да, когда уже накопила отрицательные эмоции, у нас начинаются соматические заболевания. Уже врачи сейчас, медики, очень консервативный народ, и то говорят, что 85% заболеваний, так называемая нервная почва, психосоматика. Мы с вами говорили, у человека есть тело, душа и дух. Все взаимосвязано. Вот это все, дух и душа, влияют на наше тело, да, на наше физическое состояние. Вот. Ну и самый, конечно, лучший способ – это знать какие-то способы саморегуляции. Психологические, ну и духовные, конечно, способы саморегуляции. Как владеть своими эмоциями, как сохранять состояние умиротворения и радости. Как в любой ситуации оставаться, ну, спокойным. По крайней мере, уметь себе помогать. Безусловно, мы все очень разные. Мы с вами говорили, кто-то холерик, кто-то флегматик. Флегматику легче, да, он немножко толстокожий. То есть он спокойнее воспринимает ситуации. Холерику, меланхолику, люди очень эмоциональные, очень такие впечатлительные, да, им сложнее. Но вот поэтому им и надо иметь какие-то способы, как себе помогать, как научиться своими эмоциями владеть. То есть не они над нами, а мы над эмоциями. Да? давайте немножко, опять же, посмотрим, что происходит с нами, когда мы испытываем какую-то отрицательную эмоцию.
Просто для общего ответа.
Вот бывает такое, что случилось что-то, и крутится в голове, и крутится, уже ушел, оно все крутится и крутится, да? Как бы я сказал, как бы он это вот крутится, уже спать ложишься, оно все крутится. Бывает такое?
Конечно.
Ну, бывает. То что происходит? Ходи головного мозга, задавая доминанта. А час возбуждения. Доминанта. А час возбуждения, да? И сразу происходит одна реакция. Это сильно физиология, все это происходит, да? Доминанта. Сразу импульс идет. Гипоталамус. Гипоталамус, мы с вами говорили, это центр обработки эмоций. Это как только подструктура. Оттуда мгновенно идет гипофиз. Это все в голове. Гипофиз у нас тоже в голове, но гипофиз это уже железа в нашем секрете. Гипофиз запускает, выделяет такой гормон, а адренокортик, атропный гормон. Ну, неважно, главное, гормон выделяет. Который действует на все железы внутренней секреции. Щитовидка, надпочечник, еда и так далее. На все железы внутренней секреции. Вот в данном случае, допустим, на надпочечнике. А вот надпочечник уже выделяет адреналин. Мы его называем иногда гормон стресса, да? Адреналин. Адреналин пошел в кровь. Что происходит, когда адреналин пошел в кровь? Да? Сердце бьется учащенно, ладошки потели, да, и все, давление повышается, все, человек весь перевозбудился. Реакция мгновенная. Вот доминанта оказалась, фу, адреналин пошел в кровь. Что делать? Так устроен организм, что человек уже полностью приспособился, вот адреналин пошел в кровь, как-то реагировать. Как дети реагируют? Увидели животное, убегают, да, или дерутся, то есть как-то физически реагируют, да? А мы люди культурные, мы делаем вещи, все нормально. Да, адреналин крутится. Мы все равно, все нормально, нормально, мы спокойненько сидим себе, да. И что? И начинает, если постоянно это происходит, адреналин выхода не имеет. Он крутится и начинает рваться там, где слабое. У каждого у нас слабые места разные. У кого-то сердце слабое, ну, как бы, да, более слабое. Начинает там рваться. У кого-то там желудок более слабое место. Начинает рваться там, где более слабое место.
Где тонко, там
где
слабое.
Там, где тонко, да. Чего делать-то? Так, а теперь давайте подумаем. Вот есть способы саморегуляции, есть детские, а есть уходы. Мы сейчас с вами те и те рассмотрим.
Алло. Я сейчас занята.
Вот что происходит, когда у нас давайте напишем, работа с эмоциями. Ну, есть такой способ выхода эмоций, да? Вот тогда, если адреналин уже пошел в кровь, его уже надо как-то выбросить. Но только не на близких людей, а как-то адекватным способом выхода эмоций. То есть это все способы саморегуляции на разрядке эмоциональной, на психической, физиологической разрядке. Какие? Да пойдите вы пробежитесь, просто элементарно. Пойдите полы помойте физически, чтобы если адреналин ушел в физическую какую-то разрядку, да? Пойдите там, не знаю, побегайте. Кому-то кто-то плачет, ему становится легче. Да, ну вот это что же разрядка? Выплакался, фух, полег, кто-то выговорился, да? Еще к другу и рассказал, как у него все там, что случилось. Да, и полегчало. Что это? Вот выход эмоций. Да, вот и все. Выход эмоций. Кто-то пишет дневник, и это тоже хорошо. Вы написал, проговорил, да, и стало легче.
Ну, нет.
Кто-то начинает писать стихи, говорит, я пишу только, когда мне плохо, да, или там когда сильные эмоции. Вот, надо выплеснуть эмоции, да?
А вот в фильме «Смартфон 82», когда я книжку читал, он был курить съемки, даже на видео. Это тоже выход?
Ну, это адреналин пошел в кровь. Но это эффективный способ. Мы с вами говорим, что тревога и эмоции, да, что человек начинает, кто-то действительно начинает что делать? Булочками заедать свое горе. Я же говорю, начинает полнеть. А кто-то вообще кушать не хочет, да? То есть нам эмоции надо выразить. Только адекватно способом. Если есть склонность к спорту, любите. Идите по вас успокаивает, прекрасно. Монотонная деятельность, доминант успокаивается, да. Кто-то начинает убирать. Кто-то начинает... Знаете, это еще есть фильм с Лайзой Манелли, не помню, как называется. Она, когда у нее сильный стресс, выходила, кость идет. И она кричала, пока он идет. Он прошел, и она опять бегает, пушистая. Она покричалась. Да? Не на кого-то, а просто покричала. Ну, мы люди городские, нам не всегда, вот, если в деревне, да, вышел в поле, песни, вот как казаки, да, вот они идут после войны, и они, и вот на полчаса вот они распевают, что они тоже этим выражают свои эмоции. Так ведь? Поэтому выход эмоциям. Надо подумать, у каждого свой. Мы все очень разные. Кто-то начинает рисовать, рисует эти эмоции, да, потом может порвать и выкинуть вместе с бумажкой, выкинуть эмоции. Дыхание – очень хороший способ, дыхательное. Мы видели, как детки дышат? Они дышат животиком, мы маленькие детки. Это самое вот, естественное дыхание, да, диафрагмальное. Чем человек более возбужден, тем оно становится более поверхностным, вот таким грудным. Иногда можно просто подышать. Шарик надули, шарик сдули, да, вот как бы животиком. Да? Можно добавить, если человек эмоционально представит, что я вдыхаю голубой цвет спокойствия, выдыхаю все в землю, все проблемы выдыхаю. Да? Дыхаю, то есть вот дыхание имеет огромное значение. Дыхание не даром дыхание в жизни, оно успокаивает. Оно все органы начинают функционировать спокойно. Не даром даже молитва Иисуса, она тоже связана с дыханием. Да? Но это первый слой, это первая часть, выход. Следующая эмоция выписана, второе. Самопомощь. Ну вот я как условно напишу, вот решка орел, да? Логически оценить ситуацию. Посмотреть на нее с другой стороны. Случилось что-то, да? Посмотреть на эту ситуацию, решка, в другую сторону медали смотрите. То есть, грубо если сказать, мозги себе прочистить. Прочистить себе мозги. Как это сделать? Человек в стрессовой ситуации, ему кажется, что это только со мной, это теперь будет всегда, и это будет везде. Понимаете, человек, когда у него сильно что-то случилось, ему кажется, все, у меня такое горе, это только со мной такое может быть, понимаете? И порой достаточно развенчать вот эти три убеждения, что ну только с тобой, вообще такое бывает с людьми, да? Ведь это не всегда, не везде, это просто так случилось, да, и становится легче, да, немножко мозги себе прочистить. Порой достаточно, человек приходит в таком стрессе, ты ему даешь бумажечку, говоришь, так, напиши мне, пожалуйста, что ты Бога можешь поблагодарить, что у тебя вообще в жизни есть хорошего? Человек начинает писать. Ну, вроде здоров, да, там, родители все, домашние люди живы, здоровы, да вроде и дом у меня есть, да вроде и работа нормально, и вроде, а что вообще к вам пришел? Мне кажется, вообще все хорошо, да? То есть мозги чуть-чуть, вот вспомнить, что есть хорошего в жизни. То есть по принципу, как себе самопомощь, как мы мозги прищем? Да по-разному, по принципу зато. Опоздал на автобус, зато свежим воздухом подышал. Да? Смотрите на другую сторону медали. Да? Там случилось что-то, зато с близким человеком поделился, поговорил, мы ближе стали, да? Лучше друга узнали. Да? Или по принципу, а у кого-то еще хуже. Есть люди без рук, без ног. Да, и все равно радуются жизни и что-то в жизни делают. Мы тут с руками, с ногами, с головой. И да, не война, и что там, да? Что это по сравнению с... Он на Донбассе людей убивает, мы тут мирное небо над головой, и еще что-то и страдаем. То есть у каждого свое, по принципу зато, по принципу кого-то хуже. По принципу могло быть и хуже, слава Богу, оделся легким испугом, да? Ведь могло быть еще хуже. Или по принципу, ну, не очень-то и хотелось, да? То есть... Главное посмотреть на ситуацию с другой стороны. Подумать просто, да? Ну что это случилось-то? И третье, самое главное, ради чего мы все это делаем. Третье. Принять обстоятельства. Или мы с вами православные скажем, смирить. И
Вот это мы все делаем ради вот этого третьего. И даром у нас блаженное смиренное сердце. Счастливы. Святым людям, людям святым, они были всегда радостны. У них не было стресса. Почему? Они все воспринимали по Богом данное. Господь послал, значит, это должно смиренно. Понимаете? Как только мы приняли обстоятельства, да это ужасно, это плохо. Мы ничего не можем с этим сделать, да? Фух, мы сразу успокаиваемся, у нас сразу качается голова, мы сразу понимаем, начинаем думать, что дальше делать, как жить, как мне исправить эту ситуацию, да, и так далее. У нас сразу включается голова, мы сразу успокаиваемся. И иногда, знаете, когда случается какой-то горе, да, особенно когда кто-то у них умер, или там, ну, что-то случилось серьезное, да, иногда люди не могут смириться, они начинают по кругу ходить, кто виноват, за что, почему со мной, они не могут принять. Это путь болезни, это путь к унынию, депрессии, чему угодно. Только когда человек смиряется, говорит, ну, на все Божье воля, все. Ей так, значит, он сразу успокаивается и сразу начинает думать, как дальше жить, что делать. Да, начинает что-то делать. Поэтому вот это вот все ради вот этого третьего. Кому-то вот это вообще не надо, он сразу смиряется. Кто-то достаточно, кому-то достаточно подумать, человек более рациональный, если я сказал мужчина, они более рациональны. Они все, ну бывают, ну, женщины, но реже, мужчины чаще, более рациональны, не эмоциональны. Они сразу собираются, подумают, с разных сторон обмахнуть ситуацию, успокаиваются. А есть люди очень эмоциональные. И надо все три пункта выполнить. Они не могут сразу смириться, потому что эмоции зашкаливают. Так ведь? Поэтому сначала надо выдохнуть эмоции, потом подумать, и потом все равно принять. То есть вот это третье, самое главное. Каким вы путем будете к нему идти, это уже другой вопрос.
Почему близкие порой начинают заниматься вот там, потому что какие-то справки, там гроб заказывают, то есть они через это дело, они стараются вернуться здесь и сейчас. И первое время надо убрать все, все фотографии, все убрать, человек должен вот, потому что если он сейчас начнет выражать свои эмоции, они просто, он может просто не выдержать. Придет время, вы достанете эти фотографии, и человек выплачется. У вас случилось на второй день, у меня мама, когда умерла папа, да, полгода. Я понимала, что я теряю маму, да, потому что она повесила портрет, она с ним разговаривает, она говорит, где доброе утро, то есть я понимаю, что она просто чахнет. Мы убрали все, фотографии, вещи, все, и начали просто вытягивать. Есть дела какие-то домашние, есть работа, есть какие-то обязанности, надо надо жить здесь и сейчас. Прошло время, вот ей понадобилось полгода. Только через полгода она смогла выразить свои эмоции и дать ход своим эмоциям. Да? Только тогда она выплакалась, достала уже портрет, да? И тогда вот потихонечку, вот через все эти моменты, пришло вот это принятие обстоятельств. Поэтому Надо человека просто вот начать здесь и сейчас. Знаете, как чуть-чуть, что вижу, а то нахожу. Посмотри на небо, какого цвета, какого там. Ну, вот все, что я вижу, о том разговаривает. Да? Человек возвращает здесь и сейчас. Понятно. Да? А потом все равно идет по этой схеме. Постепенно. Постепенно. То же самое с детьми, да, вот дети пережили войну за вас, да, приехали с беженцами. То же самое. Постепенно они начинают эмоции выражать. Ну, дети как выражают эмоции? Через игру. Начинают проигрывать эту ситуацию. Проигрывают, начинают ее рисовать, начинают, если они должны ее проиграть. А ребенок, допустим, в больнице лежал, да, он приходит и начинает играть. Докторов, как уколы делают, это, ему надо это пережить, эти эмоции, выплеснуть. И он их выплескивает, он играет в это. И не надо ему говорить, да не надо его запрещать ему это делать. Он должен выплеснуть. Понимаете? Он должен ее выплеснуть. И потихонечку его переключать. Да, потихонечку сделать так, чтобы ушли эти эмоции, и он успокоился, ребеночек. Да? Но обязательно их надо выражать, потому что у нас люди иногда просто их запихивают вовнутрь. Да ничего страшного, да. И вот так вот запихивает, я же говорю, потом начинается просто депрессия, когда уже надо идти к этим психологу, да. Он уже молится, он уже и то, и все, а депрессия существует. Да, то есть поэтому вот эмоциональная сфера, она очень важна. Господь нам дал эмоции, кому-то больше, кому-то меньше, они украшают нашу жизнь. И святые все были очень разные. Кто-то был очень эмоциональный, да, кто-то был спокойный. Вот, то есть это тоже такое состояние, не только нам интеллект дал, эмоции тоже, но наша задача управлять ими. Человек выше интеллекта, человек выше эмоций, человек выше тела, выше. И он должен управлять этим состоянием. Еще такой момент, тоже хочу вам нарисовать. У вас было. А, возьмите листик, вот прям целый листик для этого рисунка. Нарисуйте кувшины. Ну, я не очень умею рисовать, но вы нарисуете красивые кувшины. Ну, вот это кувшины, да? Это ваше. Кувшины можно? Кувшины, спасибо. Как называется? Кувшин эмоций. Вот из человека, ну, кувшин это человек, да? Человек. Вот из этого кувшина выплескиваются отрицательные эмоции, гнев, раздражение, ну, любые отрицательные дела. Раздражение, злость, ну, все виды агрессивных эмоций, да? То есть человек раздражен, он постоянно раздражает, он постоянно кричит и так дальше. Вот мы с вами должны всегда помнить, что счастливый человек кричит счастливый человек. Нет,
он поет
счастье. Он поет от счастья. Счастливый человек добрый, щедрый, спокойный. Так ведь? Если человек злится, раздражается и гневается, значит, ему плохо. А причиной всех отрицательных эмоций, гневливых эмоций, являются страдательные эмоции. Страдательные. Какие? Боль, обида, разочарование, страх. И так далее, любые страдательные эмоции. Человек кричит, потому что ему плохо. Опоздал ребенок, пришел поздно, мама кричит, а что, плохая зая? Не испугалась мама. Да? Переживала за ребенка, поэтому кричит. Причина всех гневливых эмоций является страдательная эмоция. Скажите, пожалуйста, а что лежит, является причиной страдательных эмоций. Что лежит вот ниже? Что является причиной страдательных эмоций?
Непримитивный.
Что?
и непринятие. Грех.
Ну, вы уже прям сразу, люди православные, сразу до основания дошли. Давайте мы вот... Да, основание лежит, что вы сказали. Но сейчас нам надо еще вот это вот составлять. Страдательные эмоции. В основе удовлетворенной потребности. Да? Не удовлетворенной потребности. Какие потребности? В любви, в нежности, в уважении, в признании и так далее. Да? Потребности. Все мы хотим, чтобы нас любили, уважали, ценили, да?
Чуть-чуть, да, любви, и ты уже счастлив.
Понимаете? Ты уже счастлив. А если ты привык, что ты пуп земли, тебе надо столько внимания, что ты никогда не удовлетворишь эту потребность в своей любви и признании. И постоянно будешь чувствовать раздражительные эмоции, обиду, разочарование, и тот человек меня разочаровал, и это обидно. И постоянно раздражение. Тот плохой, тот плохой, тот плохой. Да? Поэтому сейчас я говорю, у нас сейчас время стресса. Люди, мы раньше не слышали слово стресса, сейчас мы слышим стресс, 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 и везде стресс, и там стресс. Конечно, информация имеет значение, безусловно. Очень большой поток информации на человека идет со средств массовой информации. Человек не успевает переработать эту информацию. Она вот просто сопровождает мозг. Вообще сейчас это не человек, надо себя немножко, ну, как вам сказать, о себе позаботиться. Немножко ограничить потоком информации, которую они скидывают. Порой ненужная информация, разрушающая информация. Вот. Но при этом очень, конечно, важно вот. Здесь мы, вот это вот позиция психологии современная, но она в чем приходит? Принять обстоятельства, смириться нам, если хорошо. Это тоже современная психология. Почему она приходит? Самоценность, отношение к себе. И опять же мы говорим, гордыня и смирение. Почему все проблемы от гордости? Да потому что гордость есть гордость. Здесь сразу начинается разочарование, уныние, обида. И начинается в мире. Раздражение, гнев и вообще не любовь к людям.
А вот как объяснить, когда, ну, протокол информации, смотрит человек на новости, а там на Украине события, и вот человек, его лично это не касается, и он ничего не может сделать. Он начинает, да вот, да, как они могут, да все плохо, и надо срочно это все пресечь, и он ничего не может сделать. А вот возмущается ли мне это?
Ну, вот опять же мы говорим о маломерии, да? В этом плане мы с вами, ну, как нам говорят, вот, понимаете, я сейчас понимаю, что вера – это дар Божий, действительно дар Божий. И вот я сейчас чаще постоянно осознаю, что действительно мы с вами счастливы, что у нас есть этот дар. Понимаете? Многие люди, может быть, тоже, а вот недавно, может быть, даже, да? Вот есть дар вера. А если человек верующий, он понимает, что все будет лучше. И это для чего-то надо, это хорошо. Вот. И он может действительно что-то сделать, он может помолиться. Молитва имеет силу огромную. Человеку не верующему православному, ему сложнее. Понимаете, ему сложнее, потому что если жизнь, вот эта жизнь имеет смысла, понимаете, если это, тогда все эти страдания не бессмысленны. Тогда это ужас. Почему тогда дети страдают, почему войны, почему тут? Это все бессмысленно, тогда это действительно сложный стресс. Когда ты понимаешь, что на всю Божью волю, и все не просто так, ни один голос головы не упадет из Божьей воли, понимаете? Тогда страх становится спокойным. Спокойнее и радостнее. Ты понимаешь, что Господь все знает. Я могу в любой момент встать и помолиться. Я могу позвонить маме, и она за меня помолится. А когда мама молится, все меняется. Вот она откуда-то что-то происходит, все меняется, и оно само вот приходит. Мне при этом нравится очень притча, вот эта молитва, вот эта притча очень интересная. Про двух монахов. Слышали? Два монаха решили посадить деньги. Взял каждый по росточку, да, и каждый пошел в свою келью, там, в свой домик садить и делиться. Один монах посадил деревце и молится: «Господи, пошли мне солнышко, чтобы деревце росло». Ну, монах молится, Господь слышит: «Солнышко, пошли мне там дождик, чтобы полить мое деревце». Ну, дождик. «Пошли мне ветерок, чтобы деревце опылилось». Ну, монах молится, Господь посылает ветерок. Деревце растет хорошо. Идет он через какое-то время к другому монаху. Смотрит, а его дерево в три раза больше. «Слушай, как ты молишься?» «Я молюсь, мне ветер, ветер, солнце, солнце, а ты-то как молишься?» Он говорит: «А я молюсь, Господи, вырасти мое деревце». И Господь сам знает, когда ветер, а когда солнце. Понимаете, мы просим иногда вот это, она может быть вообще надо десятое, о котором мы даже вообще и мысли у нас не было. Понимаете? А Господь знает лучше, что нам надо. У нас очень много психологических проблем от того, что вот есть тоже такая восточная мудрость. Две счастья открываются вовнутрь. не открывается, ломится, думает, стучит, а оно не открывается. Да подожди, остановись, успокойся, отойди чуть-чуть. И оно само откроется, оно вовнутрь. Поэтому, когда человек на чем-то сильно зациклен, почему говорит, опять же мы приходим к нему, смирились, Господь сам управляет. А когда мы сильно вот чего-то хотим, прям вот хочу, вот прям, вот, вот прям вот дай мне положено, да, и потребность меня еще от недовольны, и сразу у меня обида идет, и пошло раздражение на всех подряд. Да, почему? Потому что вот чего-то такого хочу, да? Нет смирения. А, что касается еще эмоций, мы с вами хочу с вами еще поговорить о таком сейчас постоянном стресс, да? Понятие стресс у нас ввел такой психофизиолог Ганс Силье. Ганс Силье еще в 1937 году Ганс Силье впервые потребил понятие стресс. Там много всего, не буду я вам голову морочить, я вам просто скажу, что для нас важно. А для нас важно следующее, что у нас есть три фазы, три стадии стресса. Да? Вот это важно знать, потому что это оно. Так, сейчас вам скажу. Три стадии стресса. Первая стадия, стадия тревоги. Стадия тревоги. Когда организм готовится к встрече вот с этой с тревожностью, с новой ситуацией. Да? Стадию тревоги мы с вами нарисовали, когда начинает выделяться адренокортикотропный гормон. Да? Помните, мы с вами рисовали? Запускается энергетический организм, адреналин пошел в кровь. Что такое стадия тревоги? Гормоны пошли, заработала вегетативная нервная система, да? Что, сердце бьется учащенно, там все потеет, ладошки потеют, давление повышается, стадия тревоги. Да весь организм приспособился к новой ситуации, приспособился что-то делать. Убегать или драться, или еще что-то, как-то реагировать. Это стадия тревоги. Вторая стадия называется резистентности. Стадия резистентности. Или по-другому, устойчивости организма к действию раздражителя. Резистентность. Или устойчивости организма к действию раздражителя. Устойчивости организма к действию раздражителя. Вот смотрите, случилось что-то. Гормоны, ну вот стрессовая ситуация. По идее, надо бы себе помочь, да? Мы как с вами. Эмоции выплеснуть, да? Самопомощью заняться и принять обстоятельства, да? Мы ничего не сделали, никак себе не помогли. И у нас человек начинает вот долгое время испытывать вот этот вот стресс. Да, он длится долго, гормон выпускается, и человек как-то адаптируется к этим гормонам. Понимаете, мы же ко всему можем адаптироваться. Гормонам ощущение, субъективное ощущение, что вроде бы, ну, вроде как чуть полегче. Уже нет вот такой вот острой, да, вот острого состояния. Ощущение, что вроде бы как организм привыкает к этому. Но, если человек ничего не делает, наши гормоны не бесконечны, ресурсы организма когда-нибудь истощаются. И может наступить третья фаза, третья стадия. Напишите, пожалуйста, стадия истощения. Железа уже не может выделять достаточное количество защитных гормонов. Характеризуется тем, что железа уже не может выделять достаточное количество защитных гормонов. Нарушается процесс приспособления. Резервы организма истощаются. Резервы организма
истощаются. То есть что, к нервному срыву приходим, и резервы организма истощаются. Нарушается процесс приспособления данного ситуации. Резервы организма истощаются. То есть вплоть до смерти может случиться. То есть вот с точки зрения психологии очень сильный раздражитель, но кратковременный, гораздо легче человек может перенести, чем может быть небольшой, но длительный стресс. Вот когда человек живет в хроническом стрессе, это очень опасная вещь. Вот когда ребенок. Почему опасно, когда ребенок вот в семье, вот это постоянный конфликт?
Включи. Закроешь, да? Да,
хорошо, у меня есть точка. А где бумажечек наш? Пожалуйста, давайте еще раз порядок. Пустите, все пришел. Обозначьте себя. Поставьте себе точку, что вы есть. То есть надо очень важно понимать, что с одной стороны, чем быстрее мы себе начнем помогать, тем лучше. Не надо доводить себя, да, до крайней стадии. И еще мы должны понимать, что хронический стресс вообще очень опасная вещь. Даже сильный стресс, но короткий, ну, быстро можно убрать, пережить. А вот когда это хронический, особенно для ребенка. Представляете, ребенок растет в семье, где постоянно конфликты. Конфликты, там отец пьет, там, ну, и ребенок живет вот в состоянии постоянного стресса. Он развивается в состоянии постоянного стресса. То есть потом, конечно, очень много проблем может быть у этого ребенка. Ну, вот, поэтому, конечно, наша задача, если мы почувствовали состояние тревоги, найти способ, как себе помогать. Как мы с вами говорили, эмоции выражаются. То есть вот у нас, вот, если взять доминанту, да, с одной стороны, можно выплеснуть эмоцию, ну что, физические упражнения, да, там, рисуем, поем, как выражаем, уговариваемся, да. Или мы должны создать новую доминанту, переключиться на что-то, на хорошее. Почему обязательно говорят, если приходит психолог с стрессом, говорит, какие у вас хобби есть, что вам нравится делать? Что переключиться, да, кто-то начинает петь, кто-то начинает танцевать. Кто-то молитву начинает. Да? Лучше всего. И вообще, когда мы испытываем сильный гнев, да, с чего начинается безгневие? С отмолчания уст. Даже если все внутри кипит, рот закрыли. И считаем, ну, кто-то до 10, а кто-то просто, Господи, помилуй, да? Отче наш, Богородица Дева Радость. Прочитал 3 раза, пей иди ругайся. Уже не закончится. Да, или, по крайней мере, будет меньше. Почему говорят старцы? Говорят, сильный гнев, иди почитай псалтырь, потом пойдешь ругаться сможешь. Да? Почитал псалтырь, уже пойдешь. Уже и не пойдешь. Да. Да. Как старцы говорили, у тебя в семье плохо, да, вот я тебе даю святую водичку. Муж начнет ругаться, сразу святую воду в рот, помогает, твердо помогает, да? Вот. Ну, а помолчит, потихонечку разрешается. Напишите еще такой момент. Напишите, пожалуйста, симптомы стресса, чтобы просто знать. Симптомы стресса. Первое – это психические симптомы. Психические симптомы стресса. Значит, что здесь? Тревожность, беспокойство. Тревожность, беспокойство. Вспыльчивость, раздражительность. Была хорошая, мирная, добрая девушка, да, сейчас прям вот как оголенный нерв, на все взрывается, все психует, да, и ну что, симптомы стресса, да? Вспыльчивость, раздражительность, с
одной стороны, а с другой стороны печаль, близкие слезы, чувство беспомощности. Печаль, в кавычках, близкие слезы, чувство беспомощности. Что такое близкие слезы? Плаксивость вот такая. Фильм смотрим, плачем. Что-то увидели, плачем. Это я не говорю о тех очистительных слезах, да, вот когда в храме мы там чувствуем свою греховность, да, а вот я говорю о том, когда вот плачем по выходу, да, иногда человек заходит в храм, начинает плакать, очень хорошо, выходит весь этот стресс через эти слезы, да, очищается человек. Но когда это постоянно, вот эти близкие слезы и печаль, это может быть симптомом стресса. Здесь же частая смена настроения. Частая смена настроения. И начинаются проблемы в познавательной сфере. Какие? Нарушается концентрация внимания. Не могу сосредоточиться. Да? Нарушается концентрация внимания. Зацикливание. На чем? Зацикливание. Бессонница или проблемы со сном. Бессонница. Проблемы со сном. Ну какие? Трудности засыпания, частые пробуждения или да, проблемы со сном. Телесные симптомы стресса, телесные. Сейчас чуть-чуть попишем. Телесные симптомы стресса. Ну что, усталость. Ну, я не говорю о той усталости, когда там мешки потаскал, да, и встал. Ну, это понятно. А вот усталость, когда проснулся и устал. Спал 8 часов, 10 часов, проснулся и уже устал. Да, и постоянное ощущение усталости какой-то, да. Вроде и спишь, и все, а ты человек ходит усталый. Какая-то постоянная усталость, общая усталость, да? Дальше. Ну и тут могут быть различные боли, да, головные боли. Различные неврогенные боли. В руках, ногах, да? Бывает чувство нехватки воздуха. Человек начинает... Вздыхает постоянно, вроде ничего не понимает, он вздыхает. Чувство нехватки воздуха. Ну, неровно там, учащенное сердцебиение, да, снижение аппетита. Ну и, конечно, если это женский пол, да, любые нарушения цикла, то есть очень связаны с нервами, со стрессом. Очень сильно как бы, влияет стресс на этот процесс в организме. Симптомы стресса в поведении. Симптомы стресса в поведении. Да, третье. Немножко еще попишем. Симптомы стресса в поведении. Снижение активности. То есть пассивность, да, пассивность, отсутствие энергии. Человек, как вычитывает, были, да, выжатый лимон, говорит, да, сил нет. Пассивность, отсутствие энергии. Это с одной стороны у кого-то, да, а у других людей, наоборот, гиперактивность, неспособность отдыхать. Суетится, суетится, бегает, 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 остановиться не может. Тоже симптомы. Гиперактивность, неспособность отдыхать. Трудность сосредоточения на решение конкретной задачи. Не может сосредоточиться. Трудность сосредоточения на конкретной задаче. Ну и сюда же, как симптом стресса может быть, чрезмерное использование алкоголя, табака и различных психоактивных веществ. Человек начинает забивать свою голову. Да.
реальности. Желание уйти от реальности. Любой способ, понимаете? Но проблема, конечно. Да, уход от реальности. Да, компьютерная игра. Здесь не получается, неуспешность. Человек уходит в другую реальность. Там он, да? Это тоже.
А если вот человек не церковный, то вот это чувство стресса может быть от того, что что-то в нем получается. Говорят, надо. Посмотрите еще одну форму вам отвечу. Ну, как говорят, форма счастья, форма хорошей самооценки, да, вот это удовлетворенность, да, откуда она удовлетворенность? Вот есть такая форма, числительные номинации. Вот здесь у нас успех. А вот здесь уровень притязаний. Ну, как он? Притязание, то есть желание. Чтобы получить удовлетворенность от жизни, надо или числитель увеличить, или знаменатель уменьшить. А лучше то и другое. У нас сейчас откуда проблемы? Люди хотят быть, понимаете, люди хотят, у людей сейчас огромный уровень притязаний, я этого достоин, все СМИ наши говорят, я этого достоин, давай, я этого достоин, да? Уровень притязаний огромный. А успех, то есть реальной жизни, да, очень низкий. И получается такая огромная дисбаланс. Успех маленький, а уровень притязаний большой. Удовлетворенность, человек такой несчастный, как себя чувствует вообще плохо. Чтобы быть счастливым, что, с одной стороны, надо успех в чем-то стараться, чтобы что-то получалось, да? Какие-то умения приобретать. Но и уровень притязаний. То есть надо, я понимаю, что опять же мы идем как православные, да, и с тем, что говорят старше. Мы доволен тем, что у тебя есть. Что такое уровень притязаний? Это желание, да, вот. Хочу полететь на Луну. Конечно, если я буду хотеть или стать президентом, я постоянно буду не удовлетворена, если я буду сказать, там, с Владимиром Владимировичем себя остался, как бы сравнивать постоянно. А не надо сравнивать. Ребят испытал бы себе эту ситуацию? Хорошо.
Ну, а СМИ,
опять же,
что делать?
Ну, СМИ, друга, что делать?
Ограничивайте поток информации, если хотите себе позаботиться. Ну, мы с вами говорили о том, что нельзя было Россию победить в 45-м. Давайте ее развратим. И воевать не надо. С чего воевать? С кем? Да, с кем воевать? Развратим их и все. Что и делается. Мы сейчас только начинаем осознавать и понимать это. Понимаете, информация, недаром Господь, Бога называем Бог Словом. Слово имеет огромную силу. Слово может человека поднять, понимаете, и вообще из могилы поднять слово, поддержать, а может убить. Поэтому я вам говорю, посмотрите мультики, напишите, как влияет СМИ на психику детей. Посмотрите мультики. Детям убийственные ценности внедряют. Ребенок образами мыслит. Он через образы, через сказку впитывает ценности. Он через сказку начинает понимать, что такое хорошо, что такое плохо, как себя вести. И посмотрите ребенку в мультиках, какие ценности к тому герою главному, которому ребенок подражает, потому что он хороший, приклеивает и агрессию, и похоть, и все что угодно. И ребенок впитывает много. Почему такие они вообще уроды? Да, они, посмотрите, мультик копируют.
А что делать, если в детском учреждении, в садике, все показывают, вот такие мультики, допустим, эти милые пони. У меня дочка приходит, говорит, ну там, мне милые пони эти подарили. Ну подарили, а они вроде действительно такие милые.
И потребность вот постоянно обогащение, да?
И вот она начинает играть. Я смотрю, она играет, так как это, видимо, в этом мультике, они постоянно ссорятся. Она постоянно при этом ссорится со своим старшим братом.
Они что-то милые.
Ну, потому что я видела там такой сюжет, что постоянно они друг с другом
работают. Мне же говорили, нельзя детям смотреть кино. Говорили, состязать.
Бесполезно. Только если завидующие, то и ругаются.
Заберите другой сад.
штуки, когда мы не можем, хочется своего ребенка оградить, безусловно, потому что идет поток просто ужасный. Вот, но мы не можем от всего оградить, но постарайтесь хотя бы что-то, особенно вот в этом чувствительном возрасте. Ставьте ей другие мультики.
У нас было
абсолютно Значит, посмотрите с ней, да, сами посмотрите этот мультик, поговорите с ней. Да, поговорите с ней. Мои тоже сначала пришли, им там Маша Медведи. Ой, моя бабушка, я смотрю, Маша у меня тут появилась. Вот это как вот там. Говорю, подожди. А ну-ка давай с тобой поговорим. И мы начинаем разговаривать, оказывается, Маша-то какая вредная. Да, как она мама, как она Мишку обижает. Да, и ребенок, он же, если на его языком с ним поговорить, он же понимает, что это плохо. Ну что, пошел телецарство. И что дети пришли с пониманием, что он там полгруппе рассказал, как плохо себя ведет Маша.
Я вчера вчера стала говорить про это. Я говорю, ну, а тогда даже можно постоянно слушаться, это что, хорошо? Да нет, говорит, плохо. Я говорю, ну, а что тогда, почему они с вами
хорошие?
Хорошие свои диски приносите, чтобы...
А понимаете, они ставят, воспитатели почему ставят эти диски? Вот эти 30 детей бегают, они там двое, им уже вот эти еще дома какие-то проблемы, понимаете? Они что было, то и поставили. Пойти, забрать диски, положить свои.
Я
хорошие. Им все равно, что ставить. Лишь бы дети сели и смотрели, и хотя бы час дали воспитателям.
Они смотрели одно время, действительно смотрели, я прихожу в группу, я вот я там беру маку, да, там еще что-то.
Понимаете, вот есть такой момент, вот звучит пластинка, да, плохая пластинка. Гадко, раздражает уже. Мы что, будем ругать эту пластинку? Вот какая гадкая. Ну нет. Мы пойдем и сменим пластинку. Меняйте пластинку. Меняйте, пока не поздно, пока ребенок не впитал. Все. Как хотите, договаривайте, разговаривайте, меняйте. Но этого нельзя делать. Иначе потом вы будете последствия.
Да, а мы хотим вот эти, вот эти. Вот сейчас смотрю, вот этот самый замечательный муж. Я на нем выросла. И очень многие родители, по-моему, сейчас она старается.
Но многие родители не понимают, знаете, потом это основная последствия. Сейчас потихонечку дети начинают приходить. Понимаете, мы до этого вообще ничего не видели. Запад нам поможет, понимаете? Мы все смотрели туда, ну, многие, по крайней мере. Сейчас люди начинают прозревать и понимать, что происходит. Что мы на жвачке или на вот эти вот дурацкие мультики меняем вообще своих детей. Хватаются люди за голову. Понимаете? То есть надо, ну, реагировать и
как-то.
Ну вот она там в какой-то серии этого мультика есть персонаж, которого она стала бояться. Она действительно стала плохо спать. И часто даже либо к нам приходит, либо к старшему брату приходит. Но это тоже не девочка, мальчик, потому что так есть. Не дело. Вот. Или там родители.
У меня одно время, несколько лет назад, начали приходить дети на консультацию. Началось с того, что студентка пришла. Не спит, страхи, вообще боится, чуть ли там не заикание началось. Потом что такое, чего? Начинает смотреть, она посмотрела фильм «Звонок». Ну, я не видела этого фильма, ну ладно, мы нашли причину, все, если здесь. Потом, и буквально там в течение недели ко мне приходит несколько взрослый студент, маленький ребенок, 10-летний, там, и все причина фильм «Звонок». Ну, что ж такое за фильм такой? Ну, да, ужастик. Я села смотреть «Звонок». Но там действительно, понимаете, логика отключается, и вот на уровне эмоций вкладывается подсознание, действительно ужас. Настолько вот неосознанные вещи, которые вкладываются, сразу вот очень сильные раздражители. Сразу подсознание закладывается. Нельзя смотреть эти ужасы. Они разрушают нервную систему.
Вот я, когда она мне сказала, я подошла к воспитателю. Она, ой, да бросьте, хороший мультик. От меня, я тогда включила тяжелую артиллерию.
Я вам скину в следующий раз, привезу вам инструмент передачи специально. У меня нету ноутбука никого. Давайте
есть,
так.
Есть.
С Давайте в следующий раз, уже сегодня нет, в следующий раз, на следующей неделе у нас будет, на следующей неделе занятия. Я вам принесу передачу про мультики, влияние мультиков на психику детей. И потом вы скинете себе, принесите флешку, покажете вашему директору и писателю. Там показано, как влияет на психику. 25-й класс, 36-й, что происходит.
Это там, где да? Поэтому Джейн разбирается, да? Там?
Да, да, да. Ну,
где запретили на телевидении показывать, потом вот это, да?
Ну, я не знаю, ну там посмотрим.
Мужчина ли?
Хорошо. Можно добавить? По вопросу. Мы давно, ну, могу до всех. Вот по поводу этого момента с мультиками, мы уже давно с батюшкой разговаривали, хотели создать такую брошюру. Перевели подручными средствами украинскую брошюру о мультиках, о вреде мультфильмов. И в итоге сейчас случайно наткнулись на сайт, который называется «Научи хорошему». Вот запишите себе и все посмотрите. «Научи хорошему». Там есть два раздела «Хорошо» и «Плохо». И в разделе «Плохо» они разбирают все мультфильмы современные, ну не все прям, а большинство. «Маша и Медведь», там психологи и светские, и православные, они как бы говорят, какая подоплека. И прям вот постепенно, да, показывают кадры из мультика и говорят, а вот это учит ребенка там воспринимать природу плохо, там, а вот это животных там обижает, еще
а
что-то.
А это агрессивный момент.
Агрессивный,
и так далее. И идет прям разбор. А вот это вообще 25-й кадр. Посмотрите, он вот постепенно. Что такое 25-й кадр? Настолько быстро проходит как бы вот смена кадра, что наше сознание даже не успевает запечатлеть это. А мы вот как мы даже не замечаем. Но мы сразу на эмоциональном уровне, на подсознательном уровне. Началось это в 70-е годы, в Америке они пробовали вот эти технологии и начали как-то запустили в кинотеатре вообще 36-й кадр. А 36-й кадр вообще человек не видит, он просто смотрит фильм. Пустили рекламу Кока-Колы. Да, человек посмотрел фильм и, выходя из кинотеатра, 97% людей, выходя из кинотеатра, купили Кока-Колу. Им захотелось. Они говорят, почему покупают? Не знаю, вот хочется мне Кока-Колы.
Понимаете?
Ну да, это сомнительная вещь. 25-й кадр, 36-й.
И тем не менее.
Может влиять, а может никто точно.
Вы понимаете, мы о чем говорим? Есть кто-то более внушаемый, кто-то менее. Есть люди, которым достаточно, которых логика больше работает, особенно мужчины. А более такие восприимчивые дети, женщины более эмоциональные, они более склонны к внушаемым, они более внушаемые. Они более восприимчивы. На них это больше действует, чем больше. Если человек более устойчивый, более логичный, более вот рациональный, на него это действует меньше. Он не внушаем. Есть люди, действительно не внушаем. Дети, а мы говорим о детях, они очень внушаемые. И очень внушаемые. Поэтому задача родителей – оградить детей. Оградить. Понимаете? Оградить. По возможности.
Еще там на этом сайте есть брошюра про мультфильмы. Вот вы можете распечатать, там вот эти все Спанч Боб и прочие западные мультики, они все это и гомосексуализм, и педофилию, что только они там не... Это светские психологи просто смотрят и говорят, что это все вот подсознательно закладывается то-то, то-то, то-то. Очень много.
На сайте есть психолог, и она мне сама, я уже попросила, она мне давала пройти мультики. Ну, как они влияют. То есть у них это все есть. И они тут же берут, ставят эти мультики.
А если психологом с ним поговорить? Обсудили, забыли.
Надо, да, пойти вот психолог, заведующий, если воспитатель есть.
Ну, вроде там папа пошел сегодня, сказал, что в ультимативной форме, что вот эту серию, по крайней мере, которая страшная, удалили вообще. Потому что ей вообще было сказано, ну, отвернись и не смотри. Нормальная реакция на то, что ребенок пожаловался, что ему страшно вообще. Я не понимаю, вот честно.
Ну, страхи проигрывайте, лепите страхи, рисуйте страхи. Страх нарисовал, рассмотрел, уже не страшно. А еще если там что-то нарисовал, посмеялся, вообще не страшно.
Рисуйте,
особенно если, понимаете, вот страхи, да, как с детьми работают. Вот если страх ограниченный, если вы боитесь чего-то конкретного, это легко делать. А вот если страх вообще боится, просто чего-то боится, вот это сложнее, да? А вот если он боится чего-то, там, не знаю, бабу-ягу, там еще чего-то, ну, что-то конкретное, ну, нарисуйте. родителям. А потом начинаем эту фигуру рассматривать, что-то они добавляют. А потом еще она какая-то смешная или какой-нибудь такой вот, она там. То есть ее можно изменять. И вместе с изменением фигуры меняется мозг. Ребенку уже и не страшно, и вообще какая-то ерунда, и вообще можно пожалеть, мозг наблюдает, как он будет так далее. Да, и отойдет от клиники, да. Такая
Лиза,
ну, то есть вот дети в этом плане вот рисуем, лепим, проигрываем, и все можно вот это менять.
Так.
Девятый час. Еще последнее, давайте запишем. Влияние стресса на общение. На общение. Притупление эмоций. Притупление. То есть человек начинает говорить о том, что он вот как-то, как будто он со стороны на все смотрит. Как-то эмоции не испытывает. Притупляется как-то эмоции. Да? Следующее. Соглашательство. Соглашательство, с одной стороны, или излишнее стремление спорить. То есть кто-то соглашается, он совсем соглашается. Все, то есть он вот на все готов. Да, соглашательство. А кто-то излишнее стремление спорить. Следующее. Слишком большая зависимость от других людей в принятии решений. Человек становится зависим. Становится маленьким ребенком. Такая деградация немножко происходит. То есть его надо за ручку водить. Зависимость от других людей. То есть он постоянно нуждается в поддержке. И последнее. Избегание общения. Кто-то начинает избегать общения. И последнюю фразу запишите, пожалуйста. Ни один из этих симптомов сам по себе, ни один из этих симптомов сам по себе не является определяющим состоянием стресса. Только сочетание трех-четырех симптомов при сочетании трех-четырех симптомов можно говорить о стрессе. То есть ни один из этих симптомов сам по себе не является определяющим состояние стресса. Только сочетание симптомов трех-четырех говорит о стрессе. То есть понятно, да? Когда мы видим, что он замкнулся человек, да, и аппетита нету, и бессонница, и усталость, и то, и то. То есть когда мы видим 3-4 симптома. Так, еще один момент. Времени немного. Давайте еще, знаете, мне о чем хотелось бы поговорить. О такой эмоции, как она является. Буквально немного. Потому что тоже постоянно она встречается, мы встречаемся с этой обидчивостью людей.
Матушка, вот это не она?
Обида. Давайте. Напишите, обида это обманутая претензия на то, обманутая претензия на то, что поведение другого человека не соответствует нашим ожиданиям. Обманутая претензия на то, что поведение другого человека не соответствует нашим ожиданиям.
он требует. Да? Вот, ну, понятно, да, его требования, они ну, рациональны, потому что, ну, он когда мокрый требует, ну, он кричит, да, он требует, когда он хочет кушать, он тоже кричит, он требует, потому что, ну, если его сейчас не покормить, это жизненно необходимые вещи, правильно? То есть ребенок требует. Но когда человек вырастает, он учится просить. Не требовать, а просить. Это разные вещи. Вот чем отличается требование, замаскированное, да, у нас обычно такие замаскированные требования, от просьбы. Если человек требует, он не предполагает, что ему откажут. То есть если ему сделали то, что он хотел, он ну, нормально. То есть он в нормальном состоянии. А вот если ему отказали, он обижается. А если человек просит, если ему отказали, то это нормально. Ну, человек имеет право, да, делать или не делать. А если ему сделали, он благодарен. Давайте напишем. Нерациональное требование. Требование. И просьба, да? Чем разница? И просьба. То есть нерациональное требование, если пишешь скобочка, не предполагает отказа. Нет отказа. То есть человек считает, что ну, он должен меня там слушать, да, или он же должен так делать. Да он вообще не должен. Да? То есть когда мы требуем, мы не предполагаем, что нам откажут. А когда мы просим, мы изначально понимаем, что человек может, хочет сделать, а хочет откажет. Это его право. Просьба, она предполагает, что нам могут отказать. Вот иррациональные требования, они пишут обиде, человек обижается. А обида очень разрушительная эмоция, очень разрушительная. Недаром говорят пословица, да, на обиженную воду будет. Чекнял, ну пошел сам плыть. А ты обижаешься, да. Обида столько энергии занимает, столько эмоций занимает, как бы забирает, да. И единственное, как можно избавиться от обиды? Ну, не придумали другого всего. Ну, это прощение. Нет другого. Как только я тебя прощаю, я тебя сразу отпускаю. Понимаете? Пока я не простила, ты у меня тут сидишь, и я с тобой ношусь. Я тебе думаю, какой ты плохой. Как только я тебя простила, я тебя отпустила. Все. Этот человек, он уже не... Мы не носимся с ним, да, он уходит из наших мыслей и чувств.
А еще, мне кажется, очень важна мотивация прощения, потому что сектанты используют прощение как, ну как, лесенка в гордость, впадение в гордость. То есть они, есть сейчас секты такие, Life Spring, это тренинги, вы слышали, тренинги. Первый тренинг платный, второй еще дороже, третий, и люди впадают в зависимость. И я читала статью, как проходит этот тренинг. Они вначале там создают ситуацию успеха, вот то, что вы говорили, успех поднять, да, повышают успешность искусственно, как бы, проигрывая это все. А затем они проигрывают обиды, начиная от друзей, там, от разных людей, такого круга далекого. И потом пишет мужчина, что и тут вот выключают там свет, приглушают, включают музыку, говорят, давайте теперь вспомним о наших родителях. И говорит, такой вой поднимается, все вот просто воют, орут. Ну, и он говорит, а теперь давайте их простим. И там такая позиция, свысока простим. То есть мы вот такие великие, мы такие успешные, мы их простим. И человек после этого попадает в такую зависимость от этой организации и вплоть до суицидов доходит, что он вот там успешно выходит, а родители его не принимают. И все, и он там к окошку и прыгает. То есть уже несколько случаев суицидов было. И вот эта вот мотивация, неправильное прощение, да, которая в гордыню человека вталкивает. Я даже не могу представить, что такое можно вообще делать. А вот разворачивается так все.
В России есть
Да, полно. В Ростове есть полно. Сейчас очень много. Это все тренинги. Вот если слышите, тренинги успешности, тренинги повышения личностный рост, там, повышение вот.
Потом психиатры лечат.
Да, да,
психиатры. Психологи.
Да, наверное, оттуда же. Ну, они там под разными масками, но это сейчас одна из популярных вообще тех серьезных.
Хорошо, ну, широко. Первый стоит там 80 человек.
Да.
А во вторых,
ну, то есть сейчас, видите, психология, мы уже говорили, что это инструмент. Просто знание вот этих психологических законов, психических, физиологических законов. Да? Есть законы биологии, химии, физики, есть законы психики, они тоже существуют в достойных составах. И вот просто берут знание этих законов, да, можно во благо, а можно во вред. Вот люди берут и используют во вред. Даже все эту рекламу, все эти СМИ, ведь тоже очень грамотно сделано, понимаете? Настолько грамотно, то есть там трудились профессиональные психологи, только для чего? Для разрушения, к сожалению, понимаете?
Для набивания кармана своего,
да.
В первую очередь.
Вот, поэтому наша задача тоже знать какие-то законы и хотя бы, чтобы защититься от этой манипуляции, да, и уметь себе помогать. И вот эти мультики тоже умение видеть. Обязательно эссе на следующий раз принесите. Проанализируйте конкретно. Вот возьмите этот мультик и проанализируйте. Да. Какие чувства вызывает у ребенка? Чему воспитывает? Какие главные герои? Какими качествами обладают? Как это влияет на ребенка? И наоборот, возьмите те мультики, которые действительно наши отечественные возьмите. Посмотрите, как все правильно расставлено. Даже этот, ну, «Погоди», который уже там раскритиковались вдоль и поперек. Тем не менее, все четко, зло и добро. Волк, который все время лезет и получает, да? То есть ведешь себя плохо, попадаешь. Ведешь себя нормально, хорошо, все в порядке, да? То есть там расставлены понятия добра и зла. А в этих мультиках американских там нет понятия добра и зла. Вообще нет. Где Том и Джерри, кто у них хороший? Да, они носятся друг за дружкой и калашматят друг друга. А что ребенок после этого мультика? Бегает и всех калашматит. Все.
Все, что он... Когда только
А понимаете, развратиться... Вы понимаете, как опасно? Развратиться очень быстро можно. Да, развратиться очень быстро. А вот... Возвратиться то, как было, там 90-е годы, как наполоднили нас этими всем. Понимаете, мы дорвались, народ дорвался, развратился. А теперь вот эти дети 90-х, они становятся родителями. А они, у них сами ценности не проставлены. Они сами не понимают, что такое хорошо, что такое. Он говорит, мы сами на этих мультиках выросли. Понимаете, они становятся родителями, и они ничего не могут детям с вами дать. Да? Вот поэтому сейчас, конечно, наша задача только теперь с Божьей помощью можно очистить. Хотя бы остановиться, дальше не возвращаться, и с Божьей помощью, конечно, можно очищаться. А так развратиться очень быстро можно. Прийти в норму.
Ну что, просьба предполагает благодарность. То есть, смотрите, нерациональное отделение ведет к обиде, ведет к болезни, болезни, зависимости. Просьба предполагает благодарность. То есть, если мы сделали что-то, я благодарен. Благодарен. Ну и, конечно, это оно не здоровье. Да, мы как бы с точки зрения здоровья здоровья. То есть прощение. Прощение. Как от обиды прийти? Прощение. Самое главное. Умение простить. Простите, отпустите, если прощаю, отпускаю.
А нельзя как-нибудь, ну, так сказать, вырасти, и чтобы у тебя не было нерациональных требований, было просьба. Ну, тогда и прощай, вроде как можно. Никого не придется.
Можно достигнуть себя, то есть оказаться в Христе. Все можно, православно можно зайти.
Ну, понимаете, у нас много от чего у нас требований? Претензии.
А ну, а гордыня.
Ну вот от нашего развития саморазвития, да? Вот претензии, претензии. И потом, понимаете, ребенку с детства очень важно воспитание, с детства закладывается. Понимаете? Раньше же говорили до революции, девочку и мальчика воспитывали очень четко, понимаете? Была четкая иерархия, у нас сейчас детоцентрические семьи, ребенок, ну в семье все лучше ребеночку. Все он сидит, и мама с папой только и делает, что, понимаете? В православной семье все очень четко, есть папа, глава семьи, мама, и есть дети. Даже за стол мы садимся, сначала папе накладываем, потом маме. И дети, знайте свое место, я вас очень люблю, но вы дети, потом вам. Понимаете? И мальчика как воспитывали? Ты будущий глава семьи, ты глава, ты будущий защитник Родины. Нет больше чести, чем душу отдать за други свои. Ты глава, за тобой жена и дети. Ты ответственная. А у нас когда-то еще маленькие, или что там? И девочку воспитывали тоже. И хозяйка. И помощница. А сейчас ты этого достойна? Давай, давай, давай. Давай не поймешь, мальчик или девочка. Да? Даже в одежде. Если помните Макаренко, он брал бездомных детей. Начинал вот эти коммуны, да? Макаренко. Советский наш педагог. Педагогическая поэма, да? Знаменитая.
Который матушку вел, кстати, у батюшки, знаете? Который матушку батюшки вел, знаете?
Не знаю.
Да.
Ну, в общем, там, конечно, начудил много, но, тем не менее, признак того, что бездомный ребенок начинает меняться, аккуратный внешний вид. Он начинает за собой следить внешне. А у нас сейчас, посмотрите, какая мода. Все раз. Вот просто посмотрите современную моду. Искусственно навязывается эталон небрежности. За небрежным внешним видом идет небрежное, меняется вот восприятие мира, психика. Небрежное отношение ко всему, немножко расхлябанное, немножко вульгарное. Понимаете, человек целостное существо. Все взаимосвязано. Поэтому наша задача, недаром всегда в православии говорили, и в эстетических чувствах, да, нельзя, вот тело, душа и дух, нельзя через, вот мы писали, да, тело, душа и дух, нельзя подняться к духу, пропустив душу. Как можно научить человека быть святым, если он еще даже человеком не стал? Он пока на уровне примитивных эмоций. А как мы на уровне человека? Те же эстетические чувства, та же музыка, если музыка, то красивая музыка. Да? Даже классическая еще какая-то. Если одежда, то опрятная одежда, понимаете? То есть красота даже вот в таких вещах. Научиться просто человека общаться, научить просто проявлять хотя бы элементарные добрые чувства. А потом уже мы будем говорить о святости. Недаром сначала Господь дал ветхие заповеди Моисею, да, в Ветхом Завете. Что такое заповеди, десять Божьих заповедей? Это условия нормальной здоровой психики. Это просто условия, да, наука психологии доказывает, что да. Это условия здоровой психики. Начинаешь нарушать, начинаются проблемы. Это уже в Новом Завете Господь принес заповеди блаженства. Это уже как обычному человеку стать святым. Вот эти песенки дал, как к святости прийти. Это уже высший пилотаж, безусловно. Нам хотя бы пока научиться Божьи заповеди выполнять. Те, что в Ветхом Завете хотя бы. Мы не можем стать святыми, если мы то хотя бы не выполняем. А там есть четко, да? Четыре по отношению к Богу, четыре, шесть по отношению к человеку. Там же каждая заповедь имеет помимо духовного смысла, еще же даже с точки зрения психологии можно это объяснить, каждую заповедь. Нет, в данном случае мы прощение или мы его на голову сажаем. Любить надо уметь.
То есть, ну как, прощать по правде, да?
Ну конечно. Я в душе прощаю, но чтобы вот если я буду ребенку потакать, 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 он мне на голову сядет. Я тебя даже тебя прощаю, но я тебя нахожу за это. Я тебя люблю. Но за твой поступок должен найти. То же самое надо, ну, мы любим, да, любить надо уметь. Понимаете, если мы видим, что
наша любовь такая, она человека балует, он развращается. Он садится нам на голову. И это ему не, не на пользу идет. Я на него обиду не держу, но я буду себя вести так, чтобы он немножко понял, что так нельзя себя вести. То есть можно со злости, понимаете, дать тюрьму, так что потом у ребенка действительно насилие начнется, да? Нет, а можно любя, но как бы просто показать, что есть границы вообще. То же самое со взрослым. Ничем не отличается. Только чуть-чуть по-другому. Это, понимаете, прощение — это не всегда дозволенность. Мы говорим, прощение — это у меня на душе, я простила. У меня на душе обиды нет, у меня на душе легко. Но вести я себя буду, соответственно, ситуация, чтобы человек понял, что он ведет себя некорректно, некультурно, что он ведет, что он обижает, чтобы он понял, отследил свои последствия своего поступка. Но душу я на него не обижаюсь, нет. И это дело из любви исключительно. А зачем мне потакать его грехом? Я хочу, чтобы он спасся. Ну что, уже, честно говоря, уже подустали, 8:30, да? Вот. Значит, на следующее занятие, у нас с вами занятие во вторник. Девочкам я скину литературу и книжку. Вы можете брать и, пожалуйста, начинайте писать рефераты и эссе. Хорошо? На следующем занятии у нас с вами конфликты.
Хорошо.
Хорошо? Помолимся. Что мы достойны здесь? Что? Поем.
Благодарите Богородицу, Кришна блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истребления Бога.